ओम नमो भगवते
वासुदेवाया
ओम नमो भगवते
वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 8 как Махараджа Бхарата стал оленем
текст
Хотя Махараджа Бхарата получил тело оленя, в конце концов, благодаря своему раскаянию, он полностью избавился от материальных привязанностей. Ничем не выдавая своего внутреннего состояния, он оставил мать олениху и место своего рождения, гору Каланджара, и вернулся в лесную деревню Шалаграма, в ашрам Пуласти и Пулахи. Комментарий Шрилы Прабхупады. По милости Господа Васудевы, Махараджа Бхарата помнил свою предыдущую жизнь, и потому, не теряя времени, вернулся в деревню Шалаграма, в ашрам Пулахи. Общение со святыми людьми играет в духовной жизни очень важную роль. Поэтому мы хотим, чтобы каждый, кто присоединился к нашему движению ИСКОН, старался достичь совершенства. Все преданные ИСКОН должны помнить, что центры нашего общества – это не бесплатные ночлежки. Каждый преданный должен ревностно выполнять свои духовные обязанности, чтобы люди брали с него пример и тоже становились преданными. Тогда они смогут вернуться к Богу уже в этой жизни. Примечательно, что Махараджа Бхарата, хотя и находился в теле оленя, снова покинул родной дом, гору Каланджара, и ушел в ашрам Пулахи, где живут святые люди. Точно так же ему не должны всю жизнь сохранять привязанности к своей так называемой семье и месту рождения. Нужно найти прибежище в обществе преданных, развивать в себе сознание Кришны и таким образом сделать свою жизнь совершенной. И прочитаем еще 31 стих, последний завершающий главу. «Теперь великий царь Бхарата, боясь стать жертвой дурного общения, вел себя очень осторожно. Он жил в ашраме, ел только сухие листья, и внешне никак не обнаруживал, кто он такой на самом деле. Впрочем, ему не было одиноко. Он общался со сверхдушой. Живя в теле оленя, он просто ждал смертного часа. И вот настал день, когда он зашел в священные воды, чтобы совершить омовение, и стоя там, покинул это тело». Комментарий. Святые места, такие как Вриндаван, Хардвар, Праяг, Джаганнатхапури, предназначены исключительно для того, чтобы заниматься там преданным служением. Особое положение среди них занимает Вриндаван. Преданные Господа Кришны, вайшнавы, которые готовятся к возвращению в Царство Бога, предпочитают именно это место, считая его самым священным. Многие преданные, живущие во Вриндаване, каждый день совершают омовение в реке Ямуне и таким образом смывают с себя всю скверну материального бытия. Постоянно повторяя святые имена Верховного Господа и внимая повествованиям о его играх, человек, несомненно, очищается и становится достойным возвращения домой к Богу. Однако, если он сознательно идет на поводу своих чувств и опускается до материальных наслаждений, то будет наказан, по крайней мере, на одну жизнь, как Махараджа Бхарата. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Как Махараджа Бхарата в следующей жизни стал оленем». ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितामिना तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं ब्रह्म कदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Так мы закончили читать восьмую главу, пятая песня Шримад Бхагаватам. Глава называется «Как Махараджа Бхарата стал оленем». В целом, вся эта история с Махараджа Бхарата – это история, которая описывает и успехи, и неудачи временные на духовном пути. То есть это реальная жизненная ситуация, когда человек, все, в принципе, правильно понимающий, тем не менее, в какой-то момент пошел на поводу своих чувств, своих таких вот, казалось бы, невинных привязанностей. И это привело к большой ошибке, к большим последствиям. Но это не является серьезной проблемой, потому что в перспективе мы знаем, что все, так сказать, закончилось благополучно. Тем не менее, для того, чтобы показать нам, что причинно-следственная связь работает для всех людей, для преданных, для непреданных, Кришна поместил Махараджу Бхарату временно в тело оленя, поскольку в прошлой жизни он, хотя занимался духовной практикой, очень успешно занимался, вот, отклонился на какое-то мгновение, привязался к этому олененку, которого он спас, с которым, хотя он близко общался в конце своей прошлой жизни. То есть иногда мы думаем, что карма преданного не касается. Это очень популярные вопросы. Вот когда, так сказать, там карма вся сгорает, когда мы от нее избавимся, или разве не может действовать какая-то карма, я повторяю Хари Кришна мантру. Карма обозначает причинно-следственная связь. Причина и следствие – это то, что действует на всех людей. Вот. И то, что мы поклоняемся Кришне и придем к Кришне, тоже причинно-следственная связь. Вот. Это нельзя назвать обычной кармой, естественной, потому что, как правило, мы знаем, в 8 главе Бхагавадгиты Кришна определяет карму как деятельность по созданию материальных тел. То есть та деятельность, которая создает материальное тело, называется кармой. Вот то, что мы поклоняемся Кришне и пришли к Кришне, тоже причинно-следственная связь. Но это не карма, потому что это не есть деятельность по развитию материальных тел, это деятельность по развитию духовного тела. Тем не менее, от причинно-следственной связи никто не свободен. Вот. И в одном из стихов третьей песни Бхагаватам говорится, что Кришна есть и причина, и следствие. То есть в нем и причина, и следствие. Он создает определенные причины, будущие причины всех причин, и он же воздает следствие нашей деятельности. Вот поэтому, даже если мы свободны от кармы, мы не свободны от причинно-следственной связи. Это нужно понимать. То есть причинно-следственная связь – это общий закон. Вот, а карма помогает только нам развивать материальные тела. И в данном случае Махарадж Бхарата, живя вашими пуласти и пулахи, очень, так сказать, хорошо двигался к своей духовной цели. Все уже, так сказать, материальные привязанности были, в принципе, позади. Он победил почти все, самые сильные привязанности, привязанность к жене, к детям, к царству, ко всему этому хозяйству. Это все уже осталось в прошлом. То есть он со слезами на глазах созерцал форму Верховного Господа, то есть уже были реальные духовные эмоции. Фактически уже, так сказать, он был человеком без пяти минут состоявшимся в духовном плане, еще немного, так сказать, он уже был Кришной. И вот это, так сказать, такая досадное такое отвлечение от этого пути, этот маленький беспомощный олененок, которого он спас, вот, он стал камнем преткновения. Это не какой-то там страшный вообще демон, это не какая-то там апсара с райских планет, которая пришла соблазнить Махараджу Бхарату. Ничего такого не было. Просто невинный маленький олененок, который сам, так сказать, вообще не знает, что он делает, в невежестве находится. Вот. Но Махараджа Бхарата настолько, так сказать, своей заботой, своими чувствами связал его, что сам к нему привязался. То есть казалось, что он помогает этому олененку, но вследствие этого олененок, конечно, выиграл от того, что ему помогал Махараджа Бхарата. Вот, а Махараджа Бхарата от этого проиграл. Вот, то есть такие бывают какие-то вот странные, необычайные вот отношения с этими животными. Сейчас я вижу, это реклама цирка какого-то, и вот там на фотографии, значит, чуть ли там не целуется этот дрессировщик с этим львом там или тигром с кем-то, или что там, или они там какой-то кусок вместе едят. Один его держит зубами, другой его держит зубами. В общем, поразительно трогательные такие отношения, даже удивляешься, как это вот можно с животным так сблизиться. Вот. Ну вот многие действительно любят своих там котов, кошечек, там, собачек и так далее. Вот. То есть какие-то такие вот удивительные отношения. Вот. И без сомнения, животные в какой-то степени выигрывают это общение с человеком. Вот. Но человек проигрывает это отношение с животным. Вот как это говорится, человек пошел ловить рыбу. Вот, но рыба оказалась настолько большой, что она его сдернула. Вот, непонятно, кто кого поймал. Да? Вот, рыбак на берегу, он должен рыбу ловить. А тут такая рыба как дернула, что рыбак в воде оказался. Вот, то есть это как раз вот тот самый случай с Махараджи Бхаратой. Что он хотел позаботиться об этом олененке. Считал, что это в принципе нормальное и совершенно невинное занятие. Ничего такого здесь нет. Вот, но результатом стало то, что этот маленький олененок, он настолько его очаровал, вот, что занял очень важное место в сознании этого великого преданного. Вот, но мы знаем также, что духовный прогресс, который совершил преданный, он никуда не девается. Вот, и тот уровень, на котором находился Махараджа Бхарата, он остался. И несмотря на то, что в момент смерти этот Махараджа Бхарата был очень сильно эмоционально привязан к этому олененку. Он искал его по лесу, где он там потерялся, заблудился. Вот, постоянно думал об этом, вот эти вот отношения, эта связь, эта тяга натянулась. То есть, вот, как, когда мы кого-то любим и находимся в разлуке с тем, кого мы любим, то это вот как бы такая ниточка этой привязанности, она натягивается. Прямо человек чувствует такую острую необходимость увидеть этого человека или это существо, то есть так сильно скучает по нему. Вот. Это то самое, что как раз произошло с Махараджи Бхаратой. То есть он настолько был обеспокоен отсутствием этого олененка, что этот олененок вошел полностью в его ум, то есть захватил все его сознание. И, к несчастью, именно в этот момент где-то там Махараджи Бхарата упал и получил такую смертельную травму. И, умирая, он думал об этом олененке. Вот, и поэтому вот эта вот форма его тонкого тела, форма тонкого тела, она и создала новую форму физического тела. То есть мы знаем, что физическое тело создается по там вот, матрице тонкого тела. И в тонком теле главными двумя определяющими факторами будущего является заработанная карма – раз, и желание – два. То есть желания, они определяют, скажем так, вектор или общее направление, общую форму, вот, а карма уже определяет некоторые другие моменты. То есть, смотрите, получилось так, что чисто внешне Махараджа Бхарата получил тело оленя. О ком думал, то и получилось. Это вот форма тонкого тела определила его, так сказать, новый костюм. Вот, то есть, скажем так, тонкое тело – это как вот раскройка, да, то есть вот как это, выкройка, да, вернее, называется. Вот, то есть такая как бы тонкая. Мы знаем, что выкройка это еще не костюм. Это просто такая модель. Как вот, предположим, план дома это еще не дом, это просто вот на рисунке. Так вот, тонкое тело это, скажем, такой некий план это, или такая, скажем, выкройка тонкая. А физическое тело это уже сам костюм непосредственно. Итак, получилось, что по своим желаниям на данный момент вот, Махараджа Бхарата так сильно думал об этом олене, что сам получил это тело. Но по тем действиям, по заслугам своим, скажем, по заслугам, вот, несмотря на то, что он получил внешнее тело оленя, заслуги его духовные, они наполнили это тело другим сознанием. И вот мы узнаем, что это был необычный олень, что это олень был, который сохранил свое духовное сознание и память о том, что он делал и почему вот это с ним произошло. Вот, и поэтому здесь сказано, что он довольно быстро покинул этот лес, эту гору, где он там родился, и обратно вернулся к тому самому месту, где он занимался этой практикой ашрам Пулахи или Пулахи, кого там вместе, Пулахи и Пуластимуни. Вот, то есть он действовал разумно, не как обычные животные. Мы видим, что обычные животные, они живут животной жизнью. Да, встречаются необычные животные. Например, там, так сказать, знали, видели, такой был необычный слон в Майяпуре, слониха точнее, которая возила на своей спине божества. Вот эти, каждую субботу там было такое шествие по всему этому комплексу майяпурскому. Вот, на спину, значит, ей ставили этот алтарь с божествами, вот она возила его. То есть было видно, что это ей не все равно. То есть это какое-то неважно, не то, что там бывает кому-то, неважно, что делать. То есть было видно, что это животное проявляет определенные признаки преданности. Вот, то есть такая смешанная карма иногда бывает. Также мы читаем в 8-й песне Шримад Бхагаватам историю про этого Гаджендру, царя слонов, который родился на райских планетах. То есть на райских планетах тоже есть животные. Вот, но там есть растения, там есть животные, но это животные и растения с необычной кармой. Вот, то есть обычно мы знаем, что когда живое существо находится в невежестве, вот оно получает тело растения, животного, чего-то там еще. Вот, но на райских планетах тоже все это есть. Что там, какое невежество привело живые существа на райские планеты, но в телах растений или животных. Вот это говорит о том, что карма — это очень сложная штука, очень много там разных факторов учитывается. То есть по месту положения это райские планеты, а по телу это тело животного или растения. То есть не хватило, скажем так, какой-то полной кармы для того, чтобы обрести там человекоподобное тело, допустим, на райских планетах. Вот или наоборот, мы знаем, что этот этот слон Гаджендра, он в прошлой жизни был царем, вот он там на что-то проклятие какое-то там нарвался, да, то есть по своей хорошей карме он попал на райские планеты, вот, но также было определенное проклятие, и это проклятие не позволило ему на райских планетах быть вот полубогом в строгом смысле слова, то есть он там занял такое вот положение слона, но царя слонов, он был вожаком, не просто такой там рядовой слон, а царь, да, то есть некоторая такая царская у него судьба немножко сохранилась, только уже не в обществе людей, а в обществе животных. То есть мы видим, насколько вот эти вот сложны действительно хитросплетения кармы. Как можно родиться в какой-нибудь там богатой стране, но при этом быть бедняком. Да? Некоторые говорят, вот там хочу в Америку. Я говорю, ну, вот, допустим, есть люди в Америке, вот, а в Америке не только люди живут, там и собаки живут, там и кошки живут, и тараканы живут, кому-то только не живет в этой Америке. Вот, там есть свои нищие, свои всякие разные, не очень благополучные люди. Вот, то есть кому-то кажется, что Америка — это все. Но он может родиться в этой Америке, но при этом получить не очень хорошее тело, не очень хороших обстоятельств, где-то там родиться в какой-нибудь там, в гетто, то в каком-нибудь вот и с детских лет, там, не знаю, общение получать не самое лучшее. С другой стороны, человек может родиться в какой-то не очень хорошей стране, но при этом занимать там какое-то высокое положение, привилегированное, и все у него нормально. То есть все люди живут в этой стране и проклинают ее, там, какая кошмарная страна. Вот, а ему там живется и хорошо живется, потому что у него, так сказать, хорошая карма. Поэтому мы видим, что здесь все так очень хитро переплетено. Вот, и это как раз и определило положение Махараджи Бхараты, что его сознание возвышенное, оно осталось, но оно осталось внутри, а внешняя оболочка была другая. Вот, внешняя оболочка была животное, хотя он вел себя как человек, фактически говорится, что он совершал аскезы сознательно. То есть обычно животное мы не можем заставить совершать аскезы, мы не можем сказать, что там сегодня у нас пост до обеда там, или до полуночи, или еще чего-то там. Но хочет есть, и все, он будет лезть везде и искать свой кусок, и вот. А человек может сознательно себе сказать, что вот сегодня, допустим, до обеда я пощусь, или весь день, или еще что-то. Вот сегодня икадыш, это ем, это не ем. Вот. Животные, у них чувства настолько сильны, что разум перекрыт этими всеми чувствами, поэтому он ничего не соображает, только делает только то, что вот чувствам угодно. Вот. Но этот олень, Махараджа Бхарата в теле оленя, велся совершенно иначе. Здесь говорится, что он вообще ел одни сухие листья. Это, я думаю, что не самая, наверное, вкусная пища, я никогда не пробовал. Вот, могу предположить, что это не самый большой деликатес, который есть на свете. То есть эти олени, они едят там какие-то свежие, наверное, листья, какие-то побеги, не знаю еще что. Вот, но то есть для него, для Махараджи Бхараты в теле оленя, теперь нынешняя ситуация стала таким вот стала ситуацией, в которой он совершал покаяние. Покаяние — это обозначает, что он каялся за ошибку своего прошлого. Вот. И поэтому он добровольно принял на себя вот такие вот ограничения, то есть, что нетипично для животных. Вот, но поскольку у него было другое сознание, вот, то этот разум позволял ему поставить себя в определенные обстоятельства. С одной стороны, он искал общество святых, он опять пришел туда, где они пели свои мантры, где они говорили что-то о Боге. Вот, что он слушал все это, он понимал все это. Вот, и он полностью, так достаточно сурово ограничивал свое чувственное наслаждение. Вот, он не пытался, там, как другие эти животные, создать семью, продолжить род, что-то еще, там, бегать, резвиться, веселиться. Вот, то есть он жил как аскет, хотя был в теле оленя. То есть он раскаивался за эту свою ошибку, потому что он увидел вот эту связь, и он увидел, что на самом деле Кришна дал ему урок, ненавязчивый. Вот, одно дело, когда кто-то кого-то, так сказать, бьет с ненавистью, другое дело, когда родитель из любви, так сказать, шлепнет слегка своего ребенка. Вот тут поймет, что это не избиение младенцев, это просто, ну, такое символическое, что называется, наказание. Вот, то есть, вот можно сказать, что Кришна так слегка его шлепнул Махараджу Бхарату, сказать, смотри, будь осторожен, вот, больше таких ошибок не делай в таком ключе. Вот, и поэтому этот любовный шлепок, можно сказать, Бхарата принял с благодарностью. Он не обиделся на Кришну, как он сказать, ну вот, я тебе всю жизнь служил, ты меня в тело оленя запихал. Такого не было. Что ж, так сказать, ты так. Вот за одну маленькую ошибочку, так, такое, значит, положение. Все, он прекрасно понял, что степень ошибки соответствовала степени наказания. Все было адекватно. На одну небольшую жизнь эти олени так, может, не сильно долго живут. Вот, он побывал в этом теле, чтобы понять, что в духовной жизни необходимо быть серьезным. Вот. Естественно, что, несмотря на то, что мы все знаем, это, что в духовной жизни нужно быть серьезным, тем не менее материальная природа, она, скажем так, расслабляет живое существо, и мы не можем быть всегда такими, скажем, вот, может быть, устремленными до тех пор, пока это реально не стало нашим опытом и необходимостью. То есть иногда мы, так сказать, становимся очень серьезными, очень, так сказать, погружаемся в все эти вопросы, и потом на какое-то время, значит, мы в таком режиме живем, все хорошо. Потом мы чувствуем, что как-то немножко это для меня может быть неестественно, как-то человеку немножечко хочется расслабиться, отвлечься. Вот. Он отвлекается, получает какие-то неприятности, как правило, вследствие этого. Вот опять становится серьезным. И так временами у него то он несерьезный, то он серьезный, серьезный, серьезный. Эти ситуации, эти все, так сказать, отклонения, флуктуации, отклонился, вернулся, они продолжаются до тех пор, пока человек находится на стадии, которая называется каништха-адхикари. Каништха – это обозначает, что вера этого человека в Бога и осознание Бога пока не является твердым. Вот, ништха означает твердый, каништха обозначает нетвердый. То есть степень веры этого человека пока еще невелика. Причем в данном случае под верой мы не должны понимать что-то такое вот сентиментальное и рациональное. В принципе, вера это обозначает принятие Бога. Оно не обозначает слепое что-то. То есть у нас вот на Западе сформировалось, к сожалению, какое-то очень неправильное представление о вере, что вера это что-то такое, какое-то слепое совершенно чувство, лишенное всякого разумного обоснования. Это не так. Такая вера, она лишь только на начальном этапе бывает, когда у человека действительно, может быть, не хватает знания, опыта. Вот, поэтому ему что-то говорят, и, допустим, если сердце его благочестиво, он без проблем принимает все эти идеи, хотя он не до конца понимает, о чем идет речь, у него еще такого опыта нет. Вот, но вследствие своего благочестия ему нетрудно все это принять. То есть каништха это обозначает принятие Бога, которое еще не является зрелым, незрелое принятие Бога, вот, без какого-то еще достаточного опыта и знания. Но Опыт и знание – это дело наживное. Опыт, как правило, вещь болезненная. Опыт, как правило, связан с совершением ошибок. То есть, не совершая ошибок, человек вряд ли может какой-то опыт приобрести. Поскольку мы живем в материальном мире, и обусловленность, одна из особенностей обусловленности обозначает, что мы совершаем ошибки. Несовершенные чувства, склонность обманывать других, тенденция впадать в иллюзию и ошибки. Вот это четыре особенности обусловленной души. Поэтому опыт – это всегда вещь немножко болезненная, но на выходе она полезная, потому что в конце концов она нас как бы закаливает и дает нам такое практическое понимание. Вот любой человек, который занимается каким-то делом в новинку, только начал что-то, как правило, он совершает много ошибок. Вот. Но тем не менее, если он позитивно настроен, то эти ошибки становятся залогом его будущего успеха, потому что он извлекает из этого позитивные определенные уроки, какой-то опыт. И теперь все те ошибки, которые он совершил, вот они теперь предохраняют его от дальнейших ошибок. И вот можно сказать, что Махараджа Бхарата, совершив вот эту вот ошибку, немножко легкомысленно себя повел, так сказать, расслабился не в то время, что называется, в то время, когда нужно было очень серьезно, он как раз расслабился. Вот. И в этот момент его застал момент смерти, вот, и он оказался к нему не готов. Вот. Но Кришна, будучи всемилостивым, сохранил все заслуги Махараджи Бхараты, и поэтому вот следующая глава, будем читать ее, когда он уже опять получил тело человека, в семье Брахмана опять родился, он вел уже себя предельно осторожно. То есть, если такая вот незрелость нашей веры позволяет нам идти на какие-то компромиссы, и в принципе Кришна это предполагает, почему, собственно говоря, и есть эта стадия, которая называется Канишха, вот, то по мере того, как человек становится серьезным, это означает, что он все меньше и меньше идет на компромиссы. Но это его личный вывод, это его личный опыт. Никто не может его заставить. Это, то есть его могут вдохновить, ему могут объяснить, могут сказать, что вот будешь себя вести так, получишь это, будешь вести себя так, получишь это. И вот тебе примеры, вот тебе доказательства, вот тебе опыт других людей. Вот. Но в реальности, как говорится, собраться с силами, сконцентрироваться, может человек только сам, остальные люди могут ему в какой-то степени помочь только каким-то своим опытом, вдохновить его. Вот. Но только тогда, когда человек внутри уже реально дозрел, он уже принимает какое-то, так сказать, окончательное решение. И вот в этом процессе внутренней эволюции Махараджи Бхараты мы сейчас как раз читаем, он подошел к этому моменту, когда он уже принял внутри себя окончательное и бескомпромиссное решение. То есть все, ни шагу назад больше. Вот если в какой-то момент еще там как-то он допускался эти вещи, иногда, ну как люди говорят, играй, да не заиграйся, что называется. То есть возможны какие-то там поблажки, там какие-то компромиссы, что-то еще, если человеку это нужно. Вот. Но принцип вот такой, играй, но не заиграйся. То есть это означает, что будь осторожен. Как вот Бхактил Бхава Махарадж здесь был, он привел этот пример известный из Упанишад, что лезвие бритвы — это то, чем можно, так сказать, гладко побриться, а можно и опасно порезаться, потому что это лезвие острое. То есть вопрос, как его расположить относительно кожи. Под одним углом расположили, все нормально, так сказать, оно ровно, так сказать, срезало всю щетину, все, гладкая кожа, нет никаких проблем. Чуть-чуть под другим углом или какое-то неверное движение, то же самое лезвие сразу вызывает глубокий порез. То есть вот оно, одним и тем же инструментом можно, так сказать, одно действие совершить, и можно другое действие совершить. То есть это обозначает, что духовный путь – это путь, приближающий нас к Богу. Вот. Но если мы совершаем какие-то определенные ошибки или отклонения, то хотя это в принципе не является большой проблемой в перспективе, вот, но тем не менее с точки зрения совершенства это неудача. То есть даже то, что я порезался, ну ладно, порезался, заживет. Это ж не горло, я себя перерезал. Вот, поэтому просто неприятно. Неприятно, хотел побриться, а вместо этого порезался. И вот теперь там какая-то, так сказать, царапина от всего этого. Вот, то есть это не есть большая проблема в перспективе, но это есть определенная неудача на пути. Вот поэтому по-разному на все эти вещи смотреть. Не следует, конечно, драматизировать, вот, но тем не менее, надо учитывать, что это не самое лучшее. Но мы живем и практикуем свою духовную жизнь в контексте своей кармы. И карма штука упрямая, и она с большим трудом уничтожается не потому, что святое имя слабее, чем наша карма, а потому что мы за нее держимся. То есть в этом основная проблема. Вот, то есть на самом деле свет и тьма – это вещи взаимоисключающие. Если куда-то попадает свет, мгновенно исчезает тьма. Но если я специально зарезервирую какой-то, так сказать, уголок, очкурок, вот там баррикаду такую построю и не буду туда свет солнечный пускать, там всегда будет оставаться тень. Всегда. Вот. Но как только это я убрал, пожалуйста, в одно мгновение. Нету какой-то борьбы света и тьмы. Не то, что луч света, и прямо он там аж выжигает эту тьму, и тьма говорит, нет, не уйду. То есть такого нет. То есть только появляется свет, тьма исчезает мгновенно. То есть тьма, она не обладает самостоятельным существованием. Вот. То есть она является просто отсутствием света, и не более того. Нет никакой борьбы тьмы и света. Но проблема состоит в том, что я сам могу определенных вещей не хотеть. Это как известная история Бхактисиддханты Сарасвати про сына, который жил там где-то на первом этаже или в каком-то полуподвальном помещении дома. Вот, и уже солнце, а он, значит, закрыл с вечера все ставни. Вот, а солнце село, закрыл все ставни, он лег спать. Вот, а потом уже на следующее утро солнце встало, уже светло, родители его проснулись, а он все спит. Вот, они ему, значит, говорят, вставай, уже солнце встало. Он говорит, нет, никакого солнца нет, все, в комнате темно полностью. Они говорят, так ты ставни открой, и все, сразу же лучи солнечные ворвутся в твою комнату, и будет светло, хорошо. Он говорит, не-не-не, это вам кажется, что солнце встало, еще ночь, еще можно спать, нет никаких проблем. Вот, то есть, это желание самого живого существа. То есть карма уничтожается с трудом не потому, что свет не может победить тьму, и что мы знаем, что в святом имени Кришны находятся все энергии. Нам-нама кари бахудхани, джа, сарва, шактис, Господь Читание сказал, что в твои свои многочисленные святые имена ты вложил все свои духовные энергии. То есть они являются. Это сам Кришна. Сам Кришна. Вот. То есть проблема состоит не в том, что не хватает духовной энергии в святом имени или в чем-то еще, а проблема состоит в том, что живые существа не спешат расставаться со своими материальными желаниями. И это, в принципе, их личный выбор, это их личная свобода. Никто никого не может понукать, заставлять. Вот. Можно только вдохновлять и объяснять. Вот и все. То есть мы идем к Богу, а уж с какой степенью строгости, интенсивности человек это делает, это его личное, как бы, личное желание, и это же его личная ответственность, потому что он же за все эти вещи и получает либо, так сказать, благо, либо какие-то, наоборот, проволочки болезненные на его пути будут. Вот. И виноват он в этом сам, потому что путь, в принципе, ясен, цель ясна, процесс ясен, все ясно. Вот. Но живому существу необходимо разобраться с тем, насколько он этого хочет. И в зависимости от того, насколько живое существо хочет этих всех вещей, понимает, ощущает, осознает, настолько и происходит прогресс. Вот. То есть, поэтому степень очищения зависит только и только от нас самих, и больше ни от чего. Вот. И нам нужно духовное общение именно для того, чтобы усилить наше желание прийти к Богу. Мы встречаемся с духовным учителем, мы едем на фестиваль, куда-то там еще, в Святую Дхаму, здесь описывается, что как этот Бхарата вернулся в Ашрам Пуласти и Пулахи, Прабхупада говорит, также есть святые места, Вриндаван, Хардвар, Праяг, Джаганатхапури, Майяпур, другие, Дварака, Мадхура, различные святые места, куда люди приходят для того, чтобы именно получить вот такой вот стимул духовный, потому что там места, где лично присутствовал или присутствует до сих пор Кришна, может быть, в своей непроявленной форме, вот, там ощущается, Бог ощущается очень реально, очень сильно, очень интенсивно, и поэтому духовная жизнь там протекает с большей эффективностью. Вот, поэтому он говорит, что, или он говорит храм, допустим, что человек должен в конце концов, допустим, не сидеть всю жизнь там, в своей теплушке, так сказать, в своем домике, вот, а в конце концов пойти в те места, где Бога больше, в храме Бога больше. То есть мы знаем, что Бог находится в каждом атоме, вот, но в храме его больше. Почему? Прабхупада приводил пример такой, что солнце светит везде, но на экваторе оно светит сильнее, а на северном полюсе слабее. И там видно солнце, и здесь видно солнце. Но угол падения лучей разный. Вот поэтому мы видим, что на экваторе пальмы растут, а на северном полюсе одни льды, и пальмы не растут. Какой-то мох там только может быть, и все. Вот, то есть очевидно, что это солнце, вроде бы оно всем светит, но с разной степенью. Точно так же Бог находится в каком-то смысле везде, в каждом атоме, но в каких-то местах, в храмах, где ему поклоняются, его присутствие чувствуется острее. Вот, в святой Дхаме, в святой обители, где идет такое интенсивное поклонение, где он присутствует в своей этой вот апракат лили в непроявленных играх, вот, там это ощущение значительно более острое. И поэтому там человек очищается, вдохновляется значительно сильнее. Вот, и Прабхупада говорит об этом, что храм это не просто бесплатная ночлежка, это должно быть место, где люди занимаются интенсивным служением и показывают пример этого служения другим людям, которые люди приходят, такие, как правило, с определенным интересом, с определенной верой, но они такие более расслабленные, потому что майя, материальная природа, расслабляет жизнь. Не напрягайся, расслабься, все будет хорошо. Вот тебе там деньги, вот тебе там премия, вот еще что-нибудь такое. Вот видишь, сколько разных вещей, иди какую-нибудь купи вещь себе на Новый год. Радуйся, все хорошо, все замечательно. Не нужно напрягаться особенно, расслабься, отдыхай. Вот. И люди живут в таком состоянии, что их материальная расслабленность, духовная расслабленность. Вот. А когда человек попадает в какое-то место, где кто-то серьезно очень работает в материальном плане или в духовном плане, он тоже так раз как-то собирается, приобретает эти качества вот, той атмосферы, которая там присутствует. Вот поэтому должны быть в этом мире такие точки повышенной духовной концентрации. Они есть, эти вот святые места или храмы, где люди занимаются служением. Вот. И другие приходят, и они что-то такое чувствуют особенно. То есть, если бы они ничего не чувствовали здесь, никакого духовного вдохновения, никакого стимула, никое бы к ним не приходило новое понимание, что-то еще, чего бы они сюда ходили. Вот так интересно, что ли, на полу сидеть вообще, или что там. Ну, как бы странное, да, такое наслаждение, что называется. То есть, очевидно, что люди приходят немножко за другими вещами. Вот, если они это чувствуют, понимают, то они становятся немного более серьезными в духовном плане, возрастает их концентрация, когда они совершают свою молитву, повторяют святое имя, это стараются делать с большим качеством, к ним приходит больше понимания духовного, они обучаются каким-то навыкам правильной деятельности, изучают там какие-то вещи, как вот делали как попало, теперь делают как надо уже, потому что научились, узнали там какие-то моменты. То есть все это делает человека немного более серьезным, собранным. Вот. И когда эта серьезность или собранность становится максимальной, вот тогда человек прогрессирует очень быстро. Очень быстро. Духовный прогресс может быть очень быстрым, когда концентрация полная. Но этой полной концентрации в обычной жизни нет. Почему? Потому что майя расслабляет. Вот я думаю, а что буду напрягаться, собственно говоря, какая разница? Вот. Некоторые так это, еще, может, все философию-то знаем, да, что душа вечная, я думаю, что спешить вообще, собственно говоря. Если бы мне поставили какую-нибудь точку, сказали, вот до первого числа ты должен, там, тогда ясно. А они говорят, что ну ладно, Кришна сам сказал, в этой жизни не успел, ну ладно, в следующей успеешь. Вот. И некоторые это понимают так. Потому что это на самом деле так. Вот. Но кого-то не устраивает такая формула. Вот. И Шрила Прабхупада говорил, лучше не расслабляться, лучше, так сказать, в этой жизни все это дело завершить. Неизвестно, что там в следующем сложится. Вот. Но кто-то исповедует эту философию, что next life, что называется, следующая жизнь успеется. И то верно, и то верно. В зависимости от того, насколько у людей интенсивны эти вот, духовные желания. Вот. Поэтому мы читаем эту вот долгую историю, как через несколько глав она идет, как развивались события в жизни Махараджи Бхараты. И в одной жизни все как бы было хорошо, но в конце жизни он, так сказать, не вовремя расслабился, потерял эту духовную бдительность. И вот ему был пример, это тело оленя. А следующая глава уже будет о его следующей и последней жизни в материальном теле, когда он родился в брахманической семье, и его называли дурачок Бхарата, Джада Бхарата. Был царем, царем побыл, преданным побыл, оленем побыл, теперь дурачком побыл. Джада Бхарата, дурачок Бхарата. То есть он с позиции материалиста был полным дурачком. То есть непригодный ни для чего. Отец его не пытался чему-то учить, он ничего не делал. Специально. Он говорит, все, больше в эти материальные игры я не связываюсь. Папа меня хочет, дать мне образование, потом он наверняка захочет, чтобы я женился, еще что-нибудь такое, с меня доволен. То есть, и поэтому он вел себя просто как безумный Бхарат, просто как совершенно, дурачок. Мы назвали Джада Бхарата. Вот, но внутри это был великий святой, и мы увидим, как эта его природа раскрылась, когда он давал наставление царю Махараджа Рахугане, то есть это все вот будущие главы. Вот. И там уже его сознание было полностью сконцентрировано. Ему уже не было никакого дела до того, кто там что про него подумает или скажет в этом мире, чем он там занят. Его важно было только одно, что обо мне думает Кришна, мои отношения с Кришной. Вот это было для него первейшим приоритетом, это самое главное. Все остальное это уже было неважно. А до той поры, пока вот такая интенсивная привязанность к Кришне не наступила, для людей какие-то другие приоритеты, им важнее другое, как я выгляжу в глазах общества, что там про меня подумают, как вот там мое чувство наслаждения, моя карма, все прочее. То есть, скажем так, майя играет с нашими мозгами еще какое-то время, вот, пока человек уже даже знает о Боге, но пока еще эти материальные желания отвлекают его, и поэтому очищение не идет столь интенсивно, потому что мы сами не пускаем эту духовную энергию внутрь себя. То есть мы повторяем святое имя очень поверхностно, что-то такое там бормочем, при этом просматриваем газету или телевизор или какое-то еще, или мысли просто скачут туда-сюда. Вот, и эта духовная энергия, она не попадает, так сказать, по назначению. Это то же самое, что вы, допустим, наливаете там из одного сосуда что-то в другое, и отвлеклись в другую сторону, смотрите, там уже льется мимо, да, а вы и не заметили, что льется мимо. Вот точно так же человек может повторять святое имя, но от этого энергия святой именно куда-то мимо льется. То есть она орошает что угодно вокруг. Материальные желания в нашем сердце орошает. Вот. А, так сказать, мою преданность, этот росток бхактилата биджа, семя преданного служения, не орошает. Вот. И поэтому человек говорит, что такое, вроде повторяю Хари Кришну, там какие-то материальные желания полезли. Ну, то если мы их поливали этой духовной энергией, вот они и полезли. Вот. То есть поливать необходимо росток преданности, а материальные желания необходимо контролировать. Вот, мы не можем обвинять какой-то росток или цветок, что он полез. Если его полили, вот он и полез, все нормально, он получил свою пищу. Вот, поэтому говорится, что человек, если он повторяет святое имя с материальными желаниями, значит, материальные желания избудутся, собственно говоря. Почему это считается десятое оскорбление святого имени? Да? Сохранять материальные привязанности и не иметь полной веры, несмотря на то, что мы получили массу наставлений. Это обозначает, что человек духовную энергию на другие цели просто тратит. Да? То есть, и получается так, что вот вроде бы он мандру повторяет, а у него раз какие-то материальные, очень говорит, ой, вообще, аж хочу, аж не могу, там чего-то не того, чего надо, хочу. Это обозначает, что человек поливается материальное желание. Вот поэтому поливать нужно росток бхакти, то есть понимать, что мы делаем. Почему вот этот вот образ-то садовника Господь Читания использовал, что когда мы получаем семя бхакти, мы становимся садовниками, то есть наше сердце это некая, скажем, такая грядка или вот поле деятельности. Вот мы получили от духовного учителя этот росток бхакти, он стал расти. Он говорит, теперь любой садовник, кроме того, что он выращивает семя бхакти, он должен пропалывать грядку, чтобы сорняки не задавили этот росток. Вот, поэтому он должен смотреть, что у него там растет вокруг. Вот это полезное растение, а это вредные какие-то растения. Хотя они по виду похожи на тоже настоящие. Вот, то есть какая-то должна быть такая садоводческая грамота минимальная у этого человека, который там что-то выращивает. Вот, поэтому мы должны разбираться, что есть настоящая духовность, что есть псевдодуховность. И вот эти вот вещи, скажем, сознательно от них отказываться, а росток бхакти выращивать. Тогда прогресс идет естественным образом. Все, на этом закончим. Хари Кришна.
Братинко, поясните, пожалуйста, это самое, что вы имели в виду, указывая причинно-следствие, это причина и следствие Кришна дает. Но это же я считал, что человек совершает, а что действие получает следствие кармы, кармическая деятельность. Но вы говорите не кармическое, просто Кришна является основоположником причины следственной сети. Имеется в виду Бхарата Махараджа. Поясните, я так и не понял. Кто имеет?
Я привел цитату из 8 главы Бхагавадгиты, где Кришна дает определение кармы. Кришна говорит, кармой называется деятельность по развитию материальных тел. Понятно, да? Материальных тел. То есть материальные тела, тела, предназначенные для жизни в материальном мире. Такая причинно-следственная связь. Подумал об олененке Махараджи Бхарата в конце жизни, получил тело олененка. Причинно-следственная связь. Понятно, да?
Он подумал, но он же не собирался и действовать, не действовал как олень, не имел таких желаний, просто подумал об этом.
Да, поэтому Кришна объясняет Бхагавадгите, ям-ямба писмарам бхавам тяджати антикалеварам там-там илатика, он тя садат бхава бхавитаха. О ком бы состоянии бытия человек не думал в момент смерти, этого состояния достигает непременно. Все, Махараджа Бхарата подумал, это бхава, эмоциональное состояние, была привязанность к олененку, к этому телу, он получил это тело.
Да, но у него просто забота была, а не о том, что действия были.
Понятно, поэтому он не стал традиционным оленем. Он стал по телу оленем, а по содержанию преданным. Я об этом говорил в лекции, да? То есть, итак, карма – это деятельность, направленная на развитие материальных тел. Есть другая причинно-следственная связь, и Кришна ее отражает, допустим, в 9 главе 9.25. Янти дева врата деван, питри янти питри врата. Будешь поклоняться полубогам, пойдешь полубогам. Будешь поклоняться к предкам, пойдет к предкам. Тоже причинно-следственная связь, понимаете? А он говорит, те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Это тоже причинно-следственная связь. Но это не из кармы. Потому что уже не развивается материальное тело. Если я поклоняюсь Кришне, я приду к Кришне. Это причинно-следственная связь, не так ли? Но она не является кармой. Потому что это уже не идет развитие материальных тел. Если я подхожу к Кришне и дарю ему цветок. Он скажет спасибо. Это причинно-следственная связь. Но это не карма. Что непонятно? Карма – это то, что направлено на развитие материальных тел. А преданное служение – это то, что направлено на служение Богу. Причинно-следственная связь прослеживается и там, и там. Но преданное служение не развивает материальных тел, поэтому нет кармы. То есть причинно-следственная связь, скажем так, это более широкое понятие. Карма – это более узкое понятие, которое относится к развитию материальных тел.
То есть я остаюсь здесь, но остаюсь здесь, где действую и хочу наслаждаться, То есть моя деятельность привязана к этому миру.
Это карма.
Вот. Так. Да. Но у него же была другая цель. Он просто позаботился об этом.
Поэтому мы опять читаем Бхагавадгиту, где Кришна говорит, 18 глава, совершенство отречения. Он говорит, что если человек до конца жизни не достиг полного отречения, значит, в следующей жизни он получает плоды хорошие, плохие и смешанные. Вот. Бхарата Махарадж получил смешанные плоды. Смешанные плоды. То есть, и в чем состояла смесь? Смесь состояла в том, что с одной стороны он думал об олененке, поэтому внешняя форма была оленя, а в другой компонент смеси, это то, что поскольку он был преданным в прошлой жизни, то он стал оленем с сознанием преданного. Вот он называется смешанная карма. Мишра. Мишра, смесь. Каша такая получилась. Каша из бхакти и олень.
Те люди, которые мы в этой жизни встречаем.
Вата-дошу выключаем и говорим спокойно. Не-не-не. Делайте вдох-выдох, вата-дошу загасили и говорите, все ли люди? Ну давайте, упражняйте.
Все люди.
Только паузы делать. А то вы как этот, как Пабло Пикассо. Знаете, у него была такая фраза. Может, нам попробовать писать, не разделяя слов? Не поймешь, где предлоги, где паузы, где что. Давайте. Ну, давайте с Дошей разберитесь, какой-нибудь другой. Или задайте простое предложение, в котором три слова. Где даже сваться Доша, я пойму. Все, больше вопросов нет. Доша успокоилась? Ну задавайте вопрос, я попробую напрячься.
Хорошо. Ну, все живые существа, которые мы в этом мире встречаем, говорится, что многие из них, да, или все, они просто с нами общались. И был ли олененок какой-то в прошлом рождении связан с образом Махараджи Бхарата, с кармической связью?
То есть предпосылка такая, что кого мы встречаем в этой жизни, это значит, что мы с ними обязательно общались.
Да, долго до
прошлого. И вопрос, означает ли это, что раз Бхарата встретил этого ребенка, значит, когда-то он с ним тоже уже общался.
Я привязался к нему, и такие отношения были немалютные.
Во-первых, надо сказать так, что не все люди, которых мы видим сейчас, мы с ними обязательно встречались. Те люди, с которыми у нас естественно развиваются отношения. Допустим, какая-то у людей, ну знаете, там, не знаю, любовь с первого взгляда, или какая-то быстрая симпатия. То есть это наши прошлые друзья, или какие-то близкие люди. Да. Вот поэтому к нам, у нас с ними очень быстро налаживается контакт. Мы легко понимаем друг друга. Или наоборот, какая-то сильная, но негативная привязанность. Говорит, это вот негодяй вообще, это мой враг, да? Или с кем-то у нас такая, вроде человек, я с ними в жизни-то не встречался, но, или встречался, может, коротко, но у меня почему-то сразу к нему по жизни какая-то неприязнь очень сильная. Это обозначает мой прошлый враг. То есть в этой жизни ничего плохого не сделал, только я его увидел, я сразу же напрягся. Вот этот человек, нет, от него нужно подальше держаться, хотя я его не знаю. А для кого-то он друг вообще, там, он с ним общается, все. То есть те, с кем у нас конкретные вот такие отношения, хорошие, плохие, вот такие, это обозначает, что мы с ними общались, с этими людьми. Вот, не то, что вообще всех, кого я вижу, в какой-то степени, может быть, так я тоже когда-то их видел издалека. Массовка, я иду по улице, там вокруг миллион народу идет, да? И что я вот со всеми с ними был в каких-то отношениях? Какой-то один из этих сотни, о, вот это мой друг, да, вот это сразу как бы я узнаю. Вот, или какой-то приятный мне человек, как-то сразу раз, легко, и общение какое-то пошло. Вот, а с кем-то вообще никак, никуда. То есть, поэтому нужно сразу же определиться, что это утверждение, но тоже имеет свои ограничения. Вот. Что касается этого олененка, может быть, почему нет. То есть, может, он тоже когда-то ему был родственником или кем-то еще, то есть, трудно сказать так. Вот. Но, то есть, очевидно, что все личности, с которыми у нас есть какие-то отношения, более или менее стабильные, вот, они играют важную роль в нашей судьбе. Вот. Кришна нас сводит, как говорится, поток реки, он сводит вместе там какие-то щепочки, палочки, потом он их разводит опять там и так далее. Вот, то есть Кришна через энергию времени в нашу жизнь приводит определенных людей, вот, и разные отношения, плохие, хорошие, всякие разные. Вот это нужно для чего-то, вот, для того, чтобы мы или отдали свои прошлые долги, которые не отдали когда-то, или чтобы они нам отдали, или чтобы мы им отдали, или чего-то там получили, чего мы недополучили, потому что каждый человек является носителем определенных энергий, определенного понимания, определенного настроения, которое мне нужно, допустим, для чего-то. Каждый человек, он что-то мне дает, что-то он у меня отбирает. Вот, то есть это, и Кришна через эти все встречи, через все эти отношения воздает нам нашу карму и как бы обтачивает нас. Можно предположить, что этот олененок каким-то образом когда-то, так сказать, был врагом Махараджи Бхараты, и теперь он пришел в виде, так сказать, вот этого маленького невинного олененка и такую досадную подножку. Бум! И Махараджа Бхарата перед самым финишем и носом клюнул, понимаете? Вот, то есть такое может быть.
Там Рамаяна, один из сюжетов этого самого, ваша, кстати, лекция, там по Пулахе или Пуласте был отцом или каким-то дедом Раваны. Это к этим... Этого,
кого был дед?
Раваны.
Не припомню, я помню, что...
У него был, он завидовал своему сыну, этому Кувере, Раки. А дед говорит, сын.
Кувера был, по-моему, нет, он не сыном был однозначно. Кем же он был-то, господи?
Кувера братом Раваны.
А?
Братом Раваны. Сам был.
Братом.
Одной женой был Кувера, а другой женой.
От разных жен. То есть они были как бы сводными братьями.
Да.
Кувера и Равана. А насчет родственных связей Пулахи с Раваной, я, честно говоря, не припомню. Я в родственных связях, я тут даже на земле не разбираюсь вообще, там, кто кому там, особенно там, когда уже пошли все эти там двоюродные, троюродные, я вообще в этом ничего не понимаю. Вот поэтому мне, так сказать, это... не смущайте меня этими всеми вещами, это моя слабая тема.
Ты же, это самое, вроде как дети и ученики Господа Брахмы.
В чем вопрос-то, я не понимаю?
Просто один из них, у вас, мне кажется, он проповедовал такую демоничную некоторую, это самое, ну, основу демонической диагностики
стал. Так, и что, хорошо, в чем
вопрос? Ну, я смотрю, а тут вот они вроде как будто и занимаются духовной практикой.
Ну, скорее всего, это могло иметь отношение к какому-то этапу жизни. То, что он прям родился из чрева матери, вылез, и давай там демонизм проповедует. Вот. То есть это могло произойти на каком-то этапе его жизни. Может, он потом исправился, не знаю. Жизнь-то, видите, такая речь переменчивая. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.